Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается неделя Лермонтова на Радио «Вера», цикл программ, которые мы делаем для вас в связи с 210-летием Михаила Юрьевича Лермонтова. И для меня большая радость, что в нашей студии сегодня Георгий Владимирович Москвин, доцент филологического факультета Московского государственного университета, специалист по творчеству Лермонтова. Георгий Владимирович, ваша первая диссертация ведь «Герой нашего времени» посвящена. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, верно. Верно.
Помимо Лермонтова, вы специалист вообще по литературе XIX века, но сегодня к нам пришли именно о «Герое нашего времени» поговорить, и очень вам за это я благодарна, потому что все мы этот роман читали в школе. И как часто бывает с теми произведениями, которые, как принято говорить, мы в школе проходили, вот мы его тогда прочитали и поставили на полку до тех пор, пока наши дети в школе, опять же, вот в кавычки возьму эти слова, не будут его проходить. А ведь «Герой нашего времени» — это роман, обращенный, ну, понятно, что и подросткам он близок, но обращен в первую очередь к людям взрослым. Взрослым ментально, взрослым духовно. Лермонтов развивался гигантскими темпами сам. И к тому времени, когда взялся за «Героя нашего времени», а ему, к тому моменту, да, чтобы избежать этой невольной тавтологии, ему 25 где-то, да, вот 24, 25, 26, потому что в 27 он все, он уже скончался, он погиб. «Герой нашего времени» написан очень молодым человеком, но человеком, который обладает такое ощущение, что настоящим духовным зрением. И мы во взрослом возрасте, открывая этот роман, можем найти для себя важнейшие подсказки о нашей собственной жизни и ответы на те вопросы, которые сейчас ставим перед собой. Это я к тому, что есть вещи, которые очень важно перечитывать. Мне бы хотелось, чтобы вы поделились своими размышлениями о «Герое нашего времени». Знаю, что этот роман вы читаете особо, соотнося каждую его новеллу или каждую его повесть, роман из нескольких повестей состоит, как мы помним, с той или иной духовной задачей. Расскажите, как вы для себя открываете и видите этот роман?
Ну, да. Конечно, вы знаете, как много всяких красивых выражений, теорий существует на подобный счет, что, например, произведение как таковое, да, ну, это уже, конечно, в последнее время более или менее всем понятно, это общее место, да, оно как бы не существует в одном только варианте в своем существовании. Вот, например, взять любое. Ну, себя, ну, я знаю «Героя времени», потому что моя профессия вдоль и поперек. Но я вас уверяю, никогда. Так получается в моей жизни, что когда я открываю зачем-то нужное мне это произведение «Героя нашего времени», не в том дело, что, как говорят, красиво, я как будто бы читаю его первый раз. Да нет, конечно. Но я обязательно вижу там то, чего не было раньше. Не в том дело, что оно другое. Это я не то чтобы не был готов. Как и он писал, он тоже, когда писал, он тоже начинал видеть в нем то, о чем он не написал. Поэтому его творчество, вот с этой точки зрения, с этим подходом, оно очень полезно. Вот. Ну, все что угодно. Вот, например, берем, ну, не знаю, берем вот эпизод еще из раннего романа «Вадим». Юрий Палинцин некто, ну не некто, конечно, он вспоминает свою военно-армейскую службу, и там была пленная турчанка, которая жила у него 2 недели в палатке. Ну, очевидно, каждый человек скажет, ну, мы Беллу читали, ну да, да, да. Но это совершенно разные вещи. Не потому, что это он разделил разные вещи, а потому что он понял тогда, почему у Юрия Палицына, этого молодого человека, жила вот эта самая Турчанка, что произошло дальше. То есть каждый момент текста, вновь появляющегося, он не просто что-то привносит, доносит как плюс, как в компьютере, там, плюс, мы добавляем новое содержание. Нет, он растет. Я вот что сказал бы, он порождается, он все время растет, этот текст, как рос у него. И так он растет у нас, в нас. Поэтому я скажу, ну, скажем, прямой пример. Ну, например, мы читаем «Княжну Мэри». С детства и в школе, и где угодно мы знаем. Да, вот Крушинский будет плохим, Печорин более интересным. Начинаем путаться, потому что у нас есть свой личный опыт Печориных. Я люблю, я не люблю. Короче говоря, все это, что, в общем-то, хорошо, ну, как питание. Ну, при внесении себя, обязательно своего опыта, часто оно очень смешное, этот опыт, да, в произведение художественное. Ну, или, конечно, даже более-менее, ну, не великий, но вот Набоков, например, берем. Хороший писатель, правда, умный, интеллектуал и все прочее, но заносчивый. Вот он заметил, что в Тамане, вы помните, да, Ундина, девушка, это вчера казачка, собирается утопить героя. И при том, вы помните, когда выбрасывает его пистолет из лодки, он тонет, он оглядывается, до берега 50 сажен.
Он не умеет плавать?
Я не умею плавать. Совершенно верно, Набоков все-таки писатель, поэтому у него чуток довольно. Он заметил какую-то художественную несообразность. Как этот герой, кстати, он не назван, откуда он знает, вернее, откуда Ундина знает, что он не умеет плавать? Я предложу нашим слушателям, ну, особенно щуплым девочкам, представить себе, как они топят какого-нибудь парня 1,75 м, по тем временам хороший рост, но я им до Печорина, сильного, да? Как это они так запросто в море его утопят? Значит, она его собирается утопить. Откуда она знает, что он не умеет плавать? И это ключевой вопрос. Набоков замечает это. И относит это за счет неопытности Лермонтова. Это, мол, мальчик еще не знает, как он пишет, не заметил. Это Набоков не заметил мысль. Вот, не понял просто. Это просто как иллюстрация. Не в том дело, что есть люди, которые вообще не занимаются литературой, или так просто судят, ну, как на кухне, допустим, о Лермонтове. Попросту все. Все. Но только мы, вот как вы, например, как ведущая, да, отчасти как я, мы уже разучились упрощать. Мы этого не делаем, мы не рискуем это делать.
Я думаю, что Набоков совершенно не упрощал, но у него свой взгляд, свои ответы. Мне бы хотелось ваш ответ узнать на этот вопрос.
На Тамань?
Да, да. Откуда Ундина, вот эта самая казачка, контрабандистка, знает, что печатает?
Ну, вы, наверное, заметили, да, самое главное, вот именно в этом эпизоде, большом довольно эпизоде, что она не просто его пытается его утопить, ей надо это сделать. Именно потому что ей надо это сделать. Не имеет значения, знает она, не знает она, ей надо. И тогда вот эта вещь Набокова могла бы немножко подвинуть в плане подумай, да? Зачем это надо сделать? Почему она должна его утопить? А это ключ к Тамане, к мысли. И дальше. И поэтому я просто предлагаю вот эту формулу, да, запомнить. Она должна его утопить, погрузить на морское дно. И тогда я отвлекся, ну, бог с ним. Тогда, понимаете, становятся понятны такие вещи. Ну, Тамань – прекрасное произведение. И замечательное толкование, и люди, занимающиеся мифологией, фольклором, нашим фольклором. То есть просто невероятно интересные, очень хорошие специалисты. У нас на факультете, например, невероятно. Но самое главное здесь, потому что Лермонтов не родился и сразу вот через время, а напишу-ка я «Тамань», например. Нет. Дело в том, что, вы понимаете, что в глубине «Тамани», не скрыто, пожалуйста, открыто, да, Ундина, он ее называет Ундина, Ундина известна, кто такая, да. То есть повествование художественное о водной деве, водная дева. И тогда, отвлекаясь, можно об этом говорить столетия, как мы и говорим об этом. Но совершенно нам всем известно, что водная дева в данном случае, вот в этом ограниченном, космически ограниченном участке, водная дева – это существо, увы, ну, согласно, без души. И получает она душу, если она полюбит земного человека. А если ребенка родить, это вообще прекрасно. Понимаете? И тогда мы начинаем догадываться, пока мы так идем с вами по таким камешкам туда, она совершает миф, эту мифологему, наоборот. Она должна лишить его души.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Георгий Владимирович Москвин, доцент филологического факультета Московского государственного университета, специалист по творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о романе «Герои нашего времени», а о Лермонтове говорим в связи с тем, что 15 октября 210 лет ему и исполнилось, и это, конечно, для нас большой праздник и повод обратиться к текстам Лермонтова, актуализировать их для себя, заглянуть в них, чтобы найти ответы на свои собственные вопросы. Георгий Владимирович, вы потрясающе интересно рассказываете о мифологической подоплеке повести «Тамань» в «Герои нашего времени», о связи девушки, которую Печорин прозвал Ундина, пытавшись, да, его утопить, вот эта самая Ундина, о ее связи с архетипом вот этой самой Ундины, существа без души. И вот вы говорите, она хочет душу Печорина себе забрать.
Да, теперь слушаем дальше.
Так.
Зачем это нужно Лермонтову? Конечно, если он был бы современным режиссером или писателем, он бы такое наворотил. Да, но он не современный, ему даже за это, ну, я бы не сказал, что много платят. Да? Может быть, на том свете. А есть у него шутка подобного рода. Так вот, зачем все это? Понимаете? Зачем? Зачем это нужно после стольких произведений, всяких вещей, мифологемы этой разросшейся, знаменитой? Ну, зачем это нужно? Потому что Лермонтов, как вы заметили, к нему отношение у многих людей, ну, пока еще не очень осознанное. К нему часто, извините за такое словечко, цепляются. Цепляется, что, мол, ну, он не был духовным, там, или он не был религиозным, не был там высоким. Ну, короче говоря, все весь...
Человек, который написал столько стихов, молитв, это он-то не был духовным
человеком. Ну, увы, вы почитайте, что они... А общее мнение такое расхожее. Вот. Увы. То есть, да и откуда, мол, такой юный, бог с ним. Это все даже трогать не будем. Но, вот, например, это маленький эпизод. Он, кстати, ну, я еще об этом толком не написал, но обязательно сейчас... Вот, смотрите, это ведь, как говорят сейчас, месседж человеку до рождения. Он родился в Тамане, герой. В журнале, в Тамане, в жизни родился человек. И он не должен дать себя утопить, растворить свою душу бессмертную. Неважно, чем мы занимаемся в жизни, какие у нас с вами задачи и все прочее. У нас только лишь одна задача. И он нам ее, как он сам это увидел, понял. Да? Человек должен сохранить, спасти, как хотите, душу свою бессмертную. Человеку это обращение, не к Ундине, не по поводу красот, мифологических. Это первое. Тамань – это рождение человека. Это рождение героя в произведении. И любой из нас, слушателей, смотрящих, должен спасти душу свою бессмертную. Вот он, что он должен сделать – сохранить ее в начале жизни, в первый момент. И это он делает. И у него всегда есть слова, которые показывают, что это не напрасно и все прочее, да? То есть, что он сделал? Он ее сохранил для произведения, но как идея его душа, понимаете? Поэтому Ундина и человек, тогда они переходят не в другую, в другой объем размышлений. Я имею в виду человек, человеческое и нечеловеческое. Древнейшая тема, да, древнейшая тема. То есть, следовательно, именно в этот момент, я имею в виду конца 18-го, начала 19 века, когда это так актуально, земля и небо, откуда романтизм? Он именно этим сейчас занимается, земля и небо, да, человек и не человек, природа и человек. То есть вот это не просто один-два вопроса, на которые можно конспективно ответить, а это, как бы вам сказать, потрясающее, непередаваемое по объему, да, переживание человеческое по этому поводу. Кто я? Да. И он в тамане это делает. Вот ты родился. Ты родился. Но я могу часами об этом говорить, я должен этого не делать. Я просто хочу показать, да, что всякие взгляды на Лермонтова, не принижающие, Бог с ним, кого угодно можно принижать, все прочее, они просто нелепые. И не в том дело, что я говорю, ох, тут он одарен. Просто посмотрите, что это такое. Больше ничего не надо. И потом будете давать эпитеты, оценки. Посмотрите, что он сделал. Вот это тамань. Человек родился. Следующий вопрос не в том, какой факультет вы окончили, что вы еще сделали, а дело в другом. Дело в Нижней Мэре. В Нижней Мэре два вопроса, два сюжета, да? Две смертельные ситуации. Как в каждой из повестей героя нашего времени, есть так называемая пограничная ситуация. Мне в одной статье я просто сделал подзаголовок, дал такой: чем не может поступиться Печорин?
Ну, как он сам о себе говорит, своей свободой.
Свобода – очень неопределенное слово.
Это да.
Поэтому я предлагаю говорить поточнее, чем он не может поступиться. И вот в «Княжне Мэри», да, два сюжета, два героя. Сама девочка-княжна и Грушницкий. То есть, следовательно, дело даже не только в интриги, конечно, писательской интриги. Но надо какое-то время думать, потому что очень много предположений. Вот мы сейчас зададим читательскую аудиторию. Нам, наверное, с вами где-то 100 вариантов ответов сразу дадут наши умные читатели. Это он хочет от Княжны Мэри или от Грушницкого. Следовательно, какое-то время, да, и нашего понимания, нашего, скажем, душевного взросления требуется, чтобы понять, что этого мальчика вывело на эти идеи. Две вещи. Два героя. Княжна Мэри и Грушницкий. Ну, мы помним. И в самом начале это удивительное произведение, оно даст фору любым античным произведениям в плане, как оно выстроено. Обратите внимание, как он даже взял паузу, видимо, хорошую для такого малого возраста жизни, чтобы Грушницкий и Печорин встречаются у колодца. Ну, колодец, понятно, то есть я вам скажу, в принципе, об этом надо говорить много, то есть, чтобы объяснять именно по тексту. Не давить человека, забивать его знанием, цитатами и всем прочим. Просто вот встречаются в начале княжны Мэри два человека. Герой и Грушницкий. Ну, вроде бы оба понятны. Проходит, ну, ситуация настолько банальна, естественно, девочка. Ну, с мамой, девочки всегда с мамой, проходит. И, конечно, Грушницкий, как всякий человек, который здесь обзывается, ему надо чего-то добиться. Самый верный способ. Какая девочка пришла. Она ему не по зубам, но и герой, который на нее смотрит. Там каждое слово, кстати, в этой ситуации, оно нуждается в очень долгом и внимательном прочтении. И вот Грушницкий, конечно, не ему, ему да, но и для нее. Ему сейчас надо ее привлечь внимание. Он ему говорит, ну, разумеется, по-французски, «Моншор», говорит. «И я ненавижу людей, чтобы их не презирать». Раз. «Иначе жизнь стала бы отвратительным фарсом». А, понятное дело, что Печорин это, кроме раздражения, ничего не признал. Пока не... Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим, любопытным. Добился. Одной фразы. Да. Но то, что он сказал, ложь. Ложь о себе. Совершенно понятно, что Грушницкий людей не ненавидит, а напротив. Он присмыкается перед всем в жизни. То есть он говорит неправду. Точка. Печорина это неприятно поразило, но естественно. Кстати, и не надо к Печорину относиться как к живому человеку. Ну, во-первых, это не то чтобы не очень интересно. Под этой шинелью и все прочее. Он такого же мяса, как и все остальные. То есть не надо относиться там. Нравятся глаза, не нравятся. Если он пишет что-нибудь о внешности, это для литературы, для нужного эффекта. Нет ни одной фразы без цели. Так вот, Печорин, конечно, ему неприятно. Он погулял полчасика, пришел не в себя, но, по крайней мере, более-менее успокоился. Возвращается, а тут разыгралась эта сцена. Очень, очень хорошо написано произведение в этом плане. Грушницкий, у него же нога больная, простреленная, он уронил стакан, и он не может его поднять. И он наклоняется. Ну, понятно, что он вызывает в девочке сочувствие. Он бьет точно, потому что знает, что она глупенькая еще, ну и все. И она видит его как бы страданием. И видит, что маменька как бы отвлечена. И хорошенькая княжна, естественно, подскочила к нему и неизъяснимым движением подала ему этот стакан. Ну, конечно, успех. Вот. А та вернулась, чтобы маменька не видела. Значит, он говорит сразу. Да, смотрите, как здорово. Ты видел? Это ангел. Ну, ответ достойный, что, мол, сторож бы сделал это лучше и так дальше. Но ответить надо параллельно на фразу Грушницкого на французском языке. А он ему тоже говорит «Моншор». И тут смотрите, я ненавижу людей, я презираю женщин, чтобы их не любить. Иначе жизнь стала бы отвратительным, слишком смешным фарсом. Ну, мелодрамой, фарсом. То есть, смотрите, что в этих двух фразах. Весь план повести, абсолютно все, все идеями в этих двух фразах, которые воспринимаются, ну, как человек читает, и, в общем-то, без особого понимания. Но весь повесть вся написана по этим двум фразам. Но самое главное, что здесь, вот в этом произведении, что полезно, ну, научась читать, посмотреть, что он делает. Потому что в конце повести он отвечает на эти фразы. Да? Сам сюжет весь отвечает. Вот. Первое. Эта девочка. Вот, она должна превозмочь. Она не знает, что она сделала. В мелодраму в себе. Мелодрамы – хорошая вещь, американские мелодрамы замечательные. Но мелодрама – это отношение, в котором она живет, в котором мы все живем, видимо. И не потому, что отвергнуть мелодрама прекрасна, но она дарительница любви. И она должна, так сказать, научиться что? Так просто научиться любить она не может. Ну, это все ерунда, когда мы говорим. Он дает очень важное слово, вернее, три. Презрение, ненависть, любовь. Я ненавижу, говорю, и он с ними работает. Кстати, удивительная лермонтовская идея такова, что вопрос в аудиторию. Чего добивается Печорин от княжны Мэри? Ответы. 1,2 миллиона. Любви, ну, извините, черти чего. Но в тексте же написано. И от Грушницкого то же самое. Что говорит Грушницкий перед смертью? Он говорит, стреляйте. Я себя презираю, а вас ненавижу. Что он говорил вначале? Я ненавижу людей, чтобы...
их не презирать. Давайте мы поставим здесь многоточие. Небольшой перерыв у нас сейчас на радио «Вера». Напомню, в связи с 210-летием Михаила Юрьевича Лермонтова у нас целый цикл программ, ему посвященных. И в нашей студии Георгий Владимирович Москвин, доцент филологического факультета Московского государственного университета, специалист по творчеству Лермонтова и шире по литературе 19 века, русской литературе. Я Алла Митрофанова. Через несколько минут вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в честь 210-летия Михаила Юрьевича Лермонтова у нас вот эта неделя посвящена ему, его произведениям. Сегодня говорим о герое нашего времени вместе с Георгием Владимировичем Москвиным, доцентом филологического факультета Московского государственного университета, специалистом по творчеству Лермонтова, человеком, у которого диссертация о герое нашего времени. А Георгий Владимирович... вы сделали вброс информационный в конце первой части нашего разговора. Что нужно Печорину от княжны Мэри? Что нужно Печорину от Грушницкого? Что?
Хорошо. Я не буду ничего придумывать. Текст. Грушницкий говорит, стреляйте. Вернее, я себя презираю, а вас ненавижу. Он переворачивает свою первую фразу. Да? А вас ненавижу. Если вы меня сейчас не убьете, понял, из-за угла его зарежет. Что произошло здесь? Ну, та вещь, которая бы нам всем бы неплоха была бы для нас. Он заставил Грушницкого сказать правду. Он перевернул его фразу. И поэтому вы представляете себе не просто волю человека, а вообще человека, как не просто он решился. Позволил он все это. Себя ненавидеть. Вы представьте, что такое ненависть? Он изгнать себя из мира. Не, он Грушницкого убивает, да. Но он, Печорин, да, заставил его через это. Ненавидеть себя. Это невероятно. Невероятно. Никто из нас не хочет быть ненавидимым. Каким угодно. Но не даже убитым. Но ненавидимым. Княжна Мэри. Конец. Не правда ли, княжна, что если вы меня когда-нибудь и любили, то теперь презираете? Она обернулась ко мне, бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали. Я вас ненавижу. Это не я говорю о Лермонтове, что его, это текст. Он добивается от нее не каких-то красот, ненависть. Вопрос сразу же возникнет. Как это, ну, все. Нет. Дело в том, что, скажу цитату из себя, афористическую. Не умевшая любить, дарительница любви, должна научиться ненавидеть этого. То есть вот тогда, да,
чтобы она научилась по-настоящему любить, то есть от противного, вы имеете в виду, путь к любви лежит через познание того, что такое ненависть?
В данном случае, конечно. Потому что, понимаете, если... это все равно как сладкий пирожок, любовь. Ах, вот сладенький, и любовь такая же.
То есть Печорин создает условия, которые...
Которые погружают вот в эту...
Углубляют. Ее саму углубляют.
Углубляют, это маленькое слово, которая погружает его в эту бездну, в эту ну, ненависть Путина. Вот. Ему не сразу удалось, ему очень трудно удалось, как и всякому человеку. Я еще раз повторяю, не умевшая любить должна научиться ненавидеть. Без практических... И вот тогда, да ничего тогда, она должна научиться ненавидеть, как существо этого мира, как женщина, как зверь, неважно. Ненавидеть. Потому что иначе бесполезно нам в этом эфире и везде, бесконечно, сотни лет, говорить «любовь, любовь, любовь». Ну, я, например, люблю любовь. Я не то чтобы против, но говорить непонятное слово, болтать я не буду. И Лера-то не стал это делать. Он не говорит о том, что теперь должно быть она... Ведь вы видите, он уезжает. Смотрите, как он ее возродил. Бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали. Чудесно сверкали. «Я вас ненавижу», — сказала она. Да? И через час его он уносит оттуда, понимаете? То же самое. То есть смысл... Как бы я повторяю слово, это месседж, да, этой повести, да. Самое главное в нашей жизни после рождения, после спасения души, две вещи. Первое, можно записать даже, да, каждое мгновение, мини-мгновение, да, нашего существования, нашей жизни должна быть любовь. Точка. Без всякой болтовни, что это, мол, такое, пирожок это или что-то еще. Каждое мгновение, каждый миг – это сюжет о княжне Мэри. И каждое мгновение, да, человек должен знать правду о себе. Правду – это сюжет о Грушницком. Любовь и правда – вот значение княжны Мэри. Содержание нашей жизни, после того, как мы спасли нашу душу, любовь и правда. Все.
Как вы думаете, а Печорин правду о себе знает?
Какое имеет значение? Знаете, ведь Печорин – это вымышленный герой. Это идея. Поэтому говорить о том, как человек знает ли о себе правду, ну, если пофантазировать, да, она ему дается очень печальным путем. Это правда. Конечно. Но как и мы с вами. Мы... Я, например, точно. Каждый день, каждое мгновение я знаю о себе как бы новую правду. Потому что я не то, что я слаб. Я ничтожен перед правдой. И он знает, что он ничтожен. Но это не значит, что, скажем, вот мы поговорили об этих идеях, там, любовь и все прочее. Это не просто дело в творчестве. Дело в том, что это не просто это какой-то объем. Это надо знать все абсолютно. Например, вот мы с вами более или менее это убедительно, потому что это текст. Я ничего не придумал. Может, толкование, но здесь тоже. Ну, как еще толковать это? Как? С чего-нибудь жизненного опыта. А вот у меня в подвале куры живут. Ну, это единственное, то, о чем он пишет. Теперь... Княжна Мэри, ну, прекрасный повод. Все, то совершенно понятно, что речь заходит здесь о любви не от мелодраматическом плане, а не просто как о сущности мировой. Более об этом княжна Мэри. Это более-менее известно, я не рассказал, может быть, подробности. Однажды это было, ну, уже довольно прилично. До 20 лет назад, лет 18 назад, я вернулся на родину и преподавал как раз студентам, не помню, как раз героя. Это был день перед Пасхой, прямо.
Великая суббота? Ого, так.
И приехал я, значит, соответственно, домой, лег спать, утром проснулся, Пасха. Ну, я, как всякий невежественный человек, знал, что, ну, советуют читать Евангелие, Евангелие от Иоанна. Я, значит, как послушный песик, беру Евангелие от Иоанна и смотрю. И вдруг Боже мой, я вчера об этом говорил, о Лермонтове. Там был колодец Яковлев. Ну, хорошо. Что-то я такое болтал на занятии. Иисус, притомившись от пути, сел у колодца. Ученики отлучились в город за пищей. В это время подошла к колодцу
женщина-самарянка.
Самарянка за водой. Иисус говорит: «Дай мне пить». Ну, конечно, самарянка говорит: «Как, господин, ты можешь сказать, дай мне пить?» Они не общаются, самаряне и иудеи. Значит, он не может. И теперь внимательно, что он говорит. «Если бы ты знала, кто говорит тебе, дай мне пить, ты сама бы просила у него воды, и он дал бы тебе воду живую, испив которой, не возжаждешь опять, а сам станешь источником воды, текущей в жизнь вечную». Конечно, она, как практичная девушка, говорит: «Дай мне такой этой воды, чтобы мне не ходить сюда каждый день черпать воду». Ну, он не читает там нотации. «Хорошо», говорит он, «ступай, приведи мужа». Она говорит: «Нет у меня мужа». Иисус говорит: «Правда ты сказала? Ибо у тебя было, я говорю, Евангелие,
пять
мужей, а тот, с которым ты живешь сейчас, не муж тебе». Господи, я вижу, ты пророк. Ну, вот она. То есть, аллюзия. И теперь смотрите, княжна Мария, колодец. Да? Ну, короче говоря, это аллюзия, которую пришлось, ну, недолго, но пришлось как бы показывать, что она есть. Я имею в виду по этому колодцу в самом повести. Да. Вот. А это я говорю о, не просто о любви как таковой, драматической, мелодраматической, неважно. Я говорю о том, что это начало, княжна Мария, это любовь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Георгий Владимирович Москвин, доцент филологического факультета Московского государственного университета, специалист по творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о романе «Герои нашего времени», а о Лермонтове говорим в связи с тем, что 15 октября 210 лет ему и исполнилось, и это, конечно, для нас большой праздник и повод обратиться к текстам Лермонтова, актуализировать их для себя, заглянуть в них, чтобы найти ответы на свои собственные вопросы. Вы знаете, какая штука интересная получается? Евангелие ведь это обозначение той полноты жизни, которую человек призван, к которой человек призван стремиться. А дальше все мы, ну, каждый в меру своих усилий с разной степенью успешности к этой полноте идем или, наоборот, от нее отказываемся. И в этом смысле, если мы смотрим на сцену в самом начале повести «Княжна Мэри» в романе «Герой нашего времени», вот действительно колодец, который можно соотнести с колодцем Иакова, встреча формально тоже, вот, пожалуйста, у нас мужчина, женщина, вот тут Грушницкий, вот «Княжна Мэри» к нему подходит, и он не может почерпнуть, она ему протягивает стакан. Это все можно соотнести по своей... как это сказать, по мизансценам это можно соотнести с евангельским эпизодом встречи у колодца Иакова Господа с женщиной-самарянкой. Мы понимаем прекрасно, вот Господь – это полнота жизни, полнота вообще всего, да, и вот Грушницкий. Ну, их же невозможно соотнести. А женщина-самарянка, которая Господу очень правильные вопросы начинает в какой-то момент задавать, которая узнает в нем Мессию и идет потом проповедует своему народу, и княжна Мэри, которая, ну, извините, пока еще на этом этапе своего развития наивная девочка.
Угу. Вот на этом, да, построена повесть «Княжна Мэри».
Их... обозначение их потенциала, кем они призваны стать?
Любой человек, мы. То есть он, в принципе, он молодой человек, и он всегда нам не нотацию читает, но всегда указывает, как вот в тамане, да, он то, что сам понял, да, и поэтому эта девочка, конечно, Мэри, она никогда, у него это понятно, но дело в том, что он выбирает. И вот эти пласты тоже очевидные, скажем, евангельские пласты и, собственно, бытовой, человеческий, всякие прочие, они тоже, просто нужно его, ну, гениальность, вероятно, чтобы это представить так в едином тексте, чтобы этот текст был не просто как текст, но, наверное, как объем нашего, нашей жизни, нашего существования. Это он может сделать. Другие художники обязательно подтаскивают, обязательно что-то подчищают. У него этого нет.
У Лермонтова?
Конечно, нет. Mm-hmm. Вот как вот с этим повествованием о колодце Яковле. Он повторяется. Кстати, ну, как вы понимаете, занимаясь этими всеми вещами, я считал, сколько раз и все прочее, да. Вот. Очень здорово она написана в этом плане. То есть, так хорошо рассчитано. И, безусловно, понятно, то есть, вы знаете, он даже, собственно, и не учит. Ну, как человека учить? Ну, любви, ну, не учит. Но он показывает, он делает, он создает вот эту, даже не вселенную, что он создает. Вот текст, который и равен, не равен, но которому есть объем всего нашего существования, все прочее. Он его каким-то образом умеет, как, вероятно, все мы. У нас просто мы, может, не обучены, не умеем, все прочее. Но все мы все несем в себе это. Даже если мы сопротивляемся и начинаем говорить, да нет, там, тут, пожалуйста, посопротивляйся немножко. Ведь это же все равно это так. Этот мальчишка, да, кто увидит. И не просто как вариант. Именно поэтому вот сейчас тезис. В герои нашего времени, тем более мы на канале Вера. Источник каждой идеи, каждой повести духовный. Не в том плане, что я ему придаю ярлык, а в том дело, что он обнаруживается. Ну, разумеется, не так легко сразу, тем более очень сильное сопротивление. Амал этого нет. Но он источник каждой повести героя нашего времени духовный. Мы в тамане мы это видели.
Здесь? Я с вами соглашусь. Вообще, вы знаете, моя рабочая версия, я, правда, к Печорину отношусь иначе, чем вы, потому что для вас он, функция, скорее, чтобы высветить других людей. Я его воспринимаю как законченный образ, как личность.
Абсолютно правильно.
Вот, и для меня он, вы знаете, как раз человек с грандиозным потенциалом, который призван стать... Как он, понимаете, в своих записках о людях позволяет себе надменные суждения, как будто бы претендует на позицию такого сверхчеловека. Так вот, призван он, на мой взгляд, стать не сверхчеловеком, а, как это гениально, знаете, сформулировали однажды коллеги из журнала «Фома» на своей обложке, «стань вверхчеловеком». Сверхчеловек – это ницшанская такая категория, да, очень опасная на самом деле. А верхчеловек – это человек, который от земли растет к небу,
движется
к Богу. И вот как раз, поскольку герой нашего времени – это человек, рожденный, как и Лермонтов, после Отечественной войны 1812 года, воспитанный на героических вот этих рассказах о подвигах, которые совершали его ближайшие родственники старшего поколения, может быть, сам стремящийся к этому и не видящий, куда ему... То есть потенциал у него колоссальный, и ему хотелось бы вырасти вот в такую грандиозную меру, в которую имели возможность вырасти люди поколением раньше. Но вот а ему куда расти? Во что ему расти? Совершать подвиги во имя освобождения Отечества он не может, потому что условия уже не те исторические. Совершать духовные подвиги, он не монах для этого. Но вот что ему делать? Куда ему? Мне кажется, что для человека с таким запросом и для человека с таким потенциалом как раз путь движения вверх, возрастания в любви к людям, он мог бы быть ответом. Но Печорин... Вообще не об этом. Точно. Вот понимаете, и поэтому для меня Печорин — это человек, который, простите за выражение, сливает свой потенциал. Грандиозный потенциал Господом Богом и Лермонтовым ему данный.
Можно, мама, ответить?
Я пришел, да, да, ответьте, пожалуйста.
Афоризм пришел в голову. Так. То есть я, кстати, большой мастер афоризма. Все Серебряных. Потенциал должен остаться потенциалом. Точка.
Интересно, почему?
Любое обращение моих возможностей в какое-то, ну, скажем, решение, даже такое, какое вы предлагаете, оно замечательное. Есть не искажение, а есть просто уничтожение потенциала. Ни я, ни вы, никто нибудь еще. Мы всегда потенциальны. И только достижение, ну, как Гёте пытался из Фауста выцарапать достижение.
Это про другое.
Да, я понимаю, но ваша духовная идея, она верна. Она остается как пожелание.
Понятно, что Печорин про другое, иначе у нас был бы другой роман. Иначе у нас были бы «Братья Карамазовы». Вот как раз там про...
Незавершённые, кстати.
Тут там как посмотреть.
Там с Алёшей было бы...
Как посмотреть? Как,
ну,
посмотреть?
Ладно, это уже другая
история. Да,
разговор.
Это другая история. Мне близка, очень близка версия лучшего в мире эксперта по Достоевскому, Татьяна Касаткина, на мой взгляд. Да, вот как она всю жизнь Достоевским занимается и возглавляет, собственно, центр Достоевского. Что продолжение-то «Братьев Карамазовых», оно существует. Та часть романа, где Алёше 33 года...
Давайте допишем.
Та часть истории, да. Она уже существует. Вот. И называется книга иначе, и написал её не Достоевский. Вот. Поэтому, ну, вот этот возраст 33 года, он даёт нам очень-очень важные вводные для того, чтобы в этом направлении поразмышлять. Давайте многоточие поставим в нашем разговоре, Георгий Владимирович, поскольку эфирное время заканчивается.
Чтобы многоточие поставить, да, у Лермонтова есть, ну, последнее произведение прозаическое «Штос». Как бы о нём не толковать, оно заслуживает огромнейшего внимания. Но там заканчивается оно вот каким образом. Ну, Лугин как герой, значит, попал в такую ситуацию уже невозможную, да, что надо было решиться на что-то. И последнее слово, два слова. Он решился. После этого Лермонтов не написал ничего в прозе. И моя афористическая идея, он решился, Лугин, что делает, да, это завещание нашей ли, русской литературе, ответить на вопрос, на что решился Лугин. Вот на этот вопрос мы отвечаем и по Достоевскому, и дальше. На что решился? Вот.
Мне тоже, знаете, близка мысль, что не только из гоголевской шинели вся наша великая литература вышла, но и из Лермонтова. И, может быть, даже, ну, в той же степени, в которой из шинели, да, в той же степени она выросла и из прозы Лермонтова, и вообще низкий ему поклон за это. Георгий Владимирович, я вас благодарю за этот разговор. Ну, увы, да, эфирное время завершилось.
Понимаю, нам нужно часов 15,
вот
чтобы
именно
поговорить,
да,
нормально.
Да, чтобы нормально поговорить о герое нашего времени. Георгий Владимирович Москвин, доцент филологического факультета Московского государственного университета, специалист по творчеству Лермонтова и шире, вообще по литературе 19 века, провел с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова, ну и завтра у нас последняя в цикле программы о Михаиле Юрьевиче Лермонтове будет программа «Встреча со священником Александром Сатомским», и мы подробнее поговорим, что такое фатализм на примере повести, новеллы, входящей тоже в состав героя нашего времени. Фатализм и промысел Божий, как они соотносятся или не соотносятся друг с другом. Прощаюсь с вами, дорогие друзья. Георгий Владимирович, спасибо вам, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».